Значит, нам с вами нужно попробовать ответить на вопрос, каковы источники скорби вообще и каковы источники современной скорби. Они вот нынче такие особенные еще есть, которые нам нужно с вами понять и чтобы относиться к ним серьезно. Вообще источники скорби, как говорит святитель Игнатий, они таковы. Это мир, который воздействует на человека своими соблазнами. Вот так я человека изобразил. Мир воздействует на человека своими соблазнами и раздражает в нас наши страсти, которым приятны и вожделенны те предложения, которые мир дает нам, и мы принимаем их. Принимая эти приятности от мира, мы насыщаем свои страсти, подпитываем их, и в результате они более и более в нас развиваются. Человеки окружающие, окружающие нас люди воздействуют на нас скорбями, потому что человеки все люди, как и мы, заражены страстями, и человек не может не делать зла. Святитель Игнатий так премудро говорит, что мы отличаемся друг от друга только тем, что одни делают больше зла, а другие, догадайтесь, меньше зла. То есть среди нас, говорит, нет таких, которые бы делали чистое, совершенное добро. Неприятно звучит? Неприятно звучит, потому что многие из нас думают, что в добре живем, добро делаем, вот это, а разве это вот не добро? И люди порой загибают пальцы, говорят, я вот это сделал, вот это, тем помог, с теми поделился, тут подвез кого-то, там кому-то ремонт помог сделать, тут еще что-нибудь. Мы же говорим, вот же добро. Святитель Игнатий говорит, это не чистое добро, это добро, смешанное со злом, потому что без примеси страстей мы ничего не можем произвести из себя. Ни слова, ни мысль, ни дело, ни чувство. Потому что зло-то где живет? Внутри нас. Вот самая главная трагедия. И вот я в виде восьмерки вот показал внутри человека вот это падшее естество. Наше человеческое падшее естество. Оно внутри нас. Если бы мы знали это зло, мы бы хотя бы его ограничивали, сдерживали, хотя бы как-то вели с ним борьбу, чтобы меньше делать зла. Но когда мы не знаем его внутри, не диагностировали его никогда, и многие грехи грехами не считаем, и многое свое поведение оправдываем и считаем нормой, мы говорим, что я не нарушаю государственный закон. Вот тем, что я сделал, я преступление не совершил. Вот тогда надо же ответить себе на вопрос, Господь нас что будет судить, по государственным законам? В разные времена эти государственные законы были разные. И судить одно общество по тем законам, другое общество по этим законам, наверное, будет для Господа как-то несерьезно. Значит, Господь-то будет судить нас по каким законам?
Своим.
По своим. Правильный ответ. По своим. А что у него за свои законы такие есть? Он нам эти законы сказал, да. Вот мы, чтобы не было для нас с вами новостью, чтобы мы не удивлялись потом, после смерти. После смерти, как нам Церковь говорит, на 40-й день будет частный суд Божий. А продвинуться к этому частному суду можно только через определенные ступени. Их назвали отцы мытарства, на которых стоят вот эти злые духи и предъявляют нам все то, что мы сделали по их конкретной, да, по их прихоти, что ли. Там будут стоять одни злые духи, которые отвечают, например, за блуд, потом будут злые духи, которые отвечают за сребролюбие, потом еще. И на каждом мытарстве нас будут так проверять. И святитель Игнатий говорит, что частный суд Божий совершается посредством ангелов. И вот хождение как раз движением по мытарствам, там и будет определяться, где, в какой момент, на каком мытарстве человек больше сделал зла. И это зло не признал злом и не раскаялся в нем, злые духи получают право с этого мытарства уже утянуть душу в ад. Те, кто читал мытарство блаженной Феодоры, те говорят, так я и первое не пройду. Потом она была такая, а я какой, говорят люди. А потом она ведь не сама прошла, да? Кто-то ей помогал, помните? Так старец Василий мешочки с золотом клал на весы постоянно ей, почти на каждом мытарстве. Ну и что? А нам какие старцы Василий будут класть эти мешочки с золотом? Надо ведь это золото скопить. Это, а что такое, кстати, золото? Вот старец Василий вот мешочек с золотом клал. Добродетели, да, это добродетели. добродетели. Человек их должен взрастить вместе с Богом. Это плоды. Это плоды, которых от нас ждет Бог. Если мы сохраним в своем сердце страсти, то страсти – это подобие дьяволу. А добродетели – это подобие кому? Христу. Прям Христу, будем говорить, точно совершенно. Итак, что мы имеем в себе? Вот это вот таким образом и осудит нас. Если мы имеем в себе добродетели, Господь увидит в нас подобие себе, и всех, кто подобны Ему, Он куда возьмет себе? В рай, да, в райские обители. А если он не найдет подобие себе? Потому что каждая страсть, она противоположна соответствующей добродетели. Вот как здесь 8 страстей, вот так в книге у нас здесь есть описаны, вот эта вот книга «Жизнь по Евангелию», 8 добродетелей, противоположных вот этим страстям. Вот здесь страсти с грехами, а вот здесь добродетели с заповедями. Из Нового Завета выписаны все заповеди, разделены на 8 групп. Итак, одно противоположно другому. И в зависимости от того, что будет в нас, Господь или увидит, что мы подобны Ему, и возьмет нас в Царство Свое Небесное. А если увидит, что мы подобны дьяволу, ну куда же отправит тогда? Туда, в то место, которое приготовлено дьяволу и ангелам его. Их даже ангелами не называют больше Священное Писание, а две буквы «Г» пишется «Ангелы». Потому что они перестали быть ангелами в действительности. Под ангелами мы должны понимать добрых духов, сохранившись верность Богу. А эти пошли вслед за дьяволом. Итак, человеки, которые окружают нас, с которыми мы контактируем каждый день, пусть это наша семья, пусть это транспорт, общество, движение по каким-нибудь улицам, магазинам, пусть это коллеги по работе, начальство или наши подчиненные, это страна, в которой мы живем, ну или город сначала, или область, страна, это весь мир. Итак, человеки, имея в себе то же самое зло, которое и мы имеем в себе, не победив его еще до сих пор, они воздействуют на нас из своего состояния. И под видом добра они часто делают зло, точно так, как и мы, думая, что это добро, делаем зло и оправдываем его. Но этим злом мы воздействуем на окружающих, так как и они своим злом воздействуют на нас. И если бы мы использовали это воздействие для того, чтобы диагностировать вот это свое падшее естество, то никакого вреда бы это нам не причиняло. Мы бы видели это падение в себе, сокрушались, каялись, вели бы с ним борьбу, потому что мы же должны понимать, что в этом состоянии, в состоянии вот этого падшего естества, нам в раю места нет. Но если там места нет, значит, осталось другое место. А другое место по нашему православному вероучению еще только одно есть – ад. Это у католиков придумано там в срединке, да. В срединке между адом и раем поваримся, попаримся, пожаримся. Хорошенько нас там бесы отхлещут. И мы там исправимся. Нет, для того, чтобы исправиться, нужна вот эта среда, в которой мы живем. Вот этот мир нужен. Там этого мира нет. Там исправление невозможно, потому что исправление возможно только здесь, на земле, в реальном общении, с реальными другими людьми, вот с этим миром, в борьбе со своим падшим естеством. Там же не будет повторения этой жизни. Даже если там есть повторение этой жизни, вот которую мы сейчас живем, и мы там будем со страхом и ужасом каяться и исправляться, то почему мы там будем каяться и исправляться? Почему? Почему здесь не делали? А почему там будем? Потому что мы там все узнаем, как это ужасно. Увидим этих злых духов, их страшные морды, их страшные рога и клыки, и когти, которыми они вытягивают души из наших тел, уводя их на судилище и в ад, и на муки. И там мы будем каяться уже как? По необходимости. По необходимости. А покаяние предполагает свободу. Поэтому все басни о том, что после смерти можно исправиться, они остаются баснями. Это очень опасная смертоносная ложь. Так осудили это отцы. в том числе ересь апокатастасиса, всеобщего возрождения и всеобщего спасения, что якобы даже злые духи там потом раскаются в этом огне и тоже якобы будут светлыми ангелами, чуть ли не светлее тех ангелов, которые остались верны Богу. Ну чушь, тут просто вообще читать-то ужасно. Но ведь это же ересь существовала ранее, хотя была осуждена на Вселенском соборе, но сейчас она активно внедряется в нашей церкви. Прямо вталкивают в наши умы вот эту вот опасную ложь. Для чего? Для того, чтобы мы расслабились, опустили руки и прекратили бы вот ту, хоть маленькую борьбу, прекратили бы то покаяние, которое одно единственное может нас спасти. Итак, вот здесь на земле, только здесь на земле может быть для нас покаяние, только здесь на земле может быть для нас обретение спасения, а не после смерти. Потому что вера нужна для покаяния, а знание всего того, что уже есть там, за гробом, знание, оно делает покаяние запоздалым. Оно отбирает силу покаяния. Там наступает раскаяние, мрачное, бесполезное раскаяние, при котором человек, душа впадает в отчаяние, в страшное мрачное отчаяние, а грешники там за муки, которые им справедливо назначил Господь, они как там относятся к Богу? Говорят, да они там каются, они не могут там каяться. Потому что душа после смерти измениться не может. Если здесь, на земле, душа не любила Христа, нужда любви далеко, мы говорим, не боялась Бога, хотя бы страхом Божьим не жила, презирала закон Божий, Евангелие, презирала Церковь Христову, отвергала душа покаяние в этом всем презрении к Богу и к Божьему Слову. Презрение – это форма ненависти. А получив справедливое наказание, там душа никогда уже не изменится, никогда не переменит своего настроения. И если так, настроение невозможно переменить, ну, значит, что остается такой душе? Всегда Бога проклинать. В злобе и ненависти от того, что Господь по справедливости суда своего назначил вот этой душе вечную муку в аду. Вот так. Вот такой ответ. Не могут там грешники каяться. Там каяться в аду сможет только тот, кто перед смертью это покаяние принял. Так и учит церковь, что если человек веру в течение жизни имел и перед смертью покаяние как-то явил, и пусть даже он исповедал, как говорят отцы, смертные грехи свои, да перед самой смертью хотя бы, но эпитимию не успел здесь на земле пройти, то он все равно пойдет в ад. Но мука в аду ему заменит эпитимию, которую он должен был пройти здесь на земле. Хотя бы у него остается надежда. Это для тех, кто умирал с верой и с покаянием, и смертные грехи свои исповедовал. Вот для кого еще возможны изменения там. А сколько таких? Сколько таких? Мы сегодня видим другую картину. Когда в день в храм в городской привозят несколько покойников и отпевают. А вопрос, который обычно задается, был крещен человек или нет? Если был крещен, все, значит, говорят, можно отпевать. И поют со святыми упокой. Ну где же со святыми упокоиться такому человеку? Если он сохранил в себе подобие-то не Христу, не воспитал в себе подобие Христу, а сохранил в себе подобие дьяволу. И что же мы такие наивные? Отпевание – это даже не таинство. Оно не может кардинально изменить участь человека. Это просто молитвы. Молитвы и прошения к Богу. Но прошения, как говорят отцы, должны соответствовать реальности. То, что есть. Просить нужно то, реально то, что есть. Если человек не имел веры, умер без покаяния, смертные грехи свои не исповедовал, со страстями не боролся, не соответствует совершенно действительности те просьбы, которые возносятся при этом в храме, упокой со святыми. Как это можно сделать? Бог сам себе противоречить не может. Мы только сами себя успокаиваем при этом, получив возможность вместе со священником постоять и послушать те молитвы, которые он произносит. Вот как. Итак, мы, человеки, находимся под воздействием окружающих нас человеков, которые имеют такое же падшее естество внутри себя. Вот я его показал вот так вот восьмеркой, потому что вот эти восемь страстей в каждом человеке живут. И в каждом человеке они обязательно проявляются, нужно только их диагностировать, знать и научиться с ними бороться. Так вот с двух сторон стрелка вот у этой восьмерки, оно само на себя работает. Они страсти одна от другой развиваются. Они как бы опутали всего человека и крутят вот так вот по кругу, да еще и запутанным таким образом, что святой Макарий Великий и говорит, что сатана трясет нас, как пшеницу в решете, и не дает просто нам остановиться. Чтобы в этих страстях мы жили и жили всю жизнь, и даже не искали бы возможности выхода из них, потому что уже только потому, что и познать-то их нам некогда, и узнать-то мы о них ничего не можем. Итак, мир воздействует на нас, человеки воздействуют на нас, падшее наше естество воспринимает эти воздействия через призму страстей, через свое собственное уродство и относится к миру и к человекам через эти же самые страсти. Поэтому добро в нас смешано со злом. Это не полное, не окончательное зло, потому что в нас от Творца было засеяно добро. Это ангелы, которые отреклись от Бога, став ангелами, злыми духами, они в себе теперь не имеют никакого добра и не могут ни раскаяться, ни измениться. Мы, как человеки, еще можем измениться. В нас остается часть добра. Мы можем еще через покаяние, через веру в Господа Иисуса Христа, можем еще восстановить свое состояние и ко спасению приблизиться. Но если мы будем это делать, если мы это хотим делать, еще осталось воздействие злых духов. Они воздействуют вот так, через мир и через человеков. И мир с помощью их становится для нас привлекательным, и мы без него не можем жить, хотя апостол говорит, не любите ни мира, ни того, что в мире. И любовь к миру есть вражда на кого? На Бога. Но вот злые духи так раздражают наше падшее естество и так делают привлекательным мир, что мы никак не можем от него оторваться. Мы не умеем пользоваться этим миром и не прилепляться к нему, и не любить его, а надо бы так делать. И также точно злые духи раздражают людей, которые вокруг нас, и нас самих, на то, чтобы мы все время сталкивались лбами, так, чтобы мы делали друг другу зло, мстили, ненавидели, осуждали, ну и так далее, чтобы не имели друг с другом мира, друг с другом мира. Вот со всех сторон нас зло окружило, вот она, как бы такая-то шляпа, человек со своим падшим естеством является главным источником зла для себя. Если бы вот это падшее естество наше не было бы таким, как оно есть, или бы мы с Божьей помощью исцелили его, вот эту болезнь своего падшего естества, тогда бы ни мир не мог нас притянуть своими соблазнами, потому что мир цепляет нас только за это падшее естество. Ни человеки бы не могли причинить нам никакого зла, потому что внутри в нас не было бы этой реакции зла. Мы бы воспринимали это все с благодарностью, как от Бога принимаемое для нашего спасения. По закону прощайте вам проститься, отпускайте вам отпуститься. Тогда бы и злой дух не имел вот этого непосредственного влияния на душу. Вот здесь бы ограничивалось его влияние, вот здесь, в виде помыслов. А когда дьявол через злых духов своих воздействует внутри, на наше сердце, тогда Господь и говорит, из сердца вашего исходит, что всякое-всякое зло, всякое-всякое зло, вот он где хранится, вот он имеет доступ туда, прямо внутрь к нам, через эти самые страсти. Ну как, человек, далеко убежишь? Еще будешь думать, человек, что ты свободен, что ты делаешь все от себя? Нет. Все под воздействием злых духов, все с участием страстей, которыми мы заражены от самого нашего зачатия, от Адама и Евы, от самого первородного греха. Никто не рождается чистым на земле. Все с смерти, с проклятием вечной смерти. Это страшная правда, которую мы с вами, православные христиане, должны знать и не отчаиваться от этой правды, а наоборот делать для себя разумные, правильные выводы. Нам некогда спать. Нам некогда здесь развлекаться, нам некогда здесь терять время. Это время очень коротко, время земной жизни. И люди, которые в возрасте это подтверждают, молодые люди считают, что ой, впереди еще столько времени, столько лет, еще можно пока вот этим усладиться, этого добиться, это достичь. А потом, когда-нибудь там выйдем на пенсию, возьмемся за покаяние. Вот люди вышли на пенсию. Спрашиваем, ну что, время появилось? Ой, нет, что вы, там внуки, там заботы. Еще работаю, говорят, зачем работаете-то? Пенсию же заработали. Говорят, так надо же детям помогать. Квартиру купили, там, в кредиты влезли, там, то, там, туда-сюда. Так, в очередь, наверное, на исповедь стоите. Нет, говорят, теперь стоим в очередях куда? В поликлинику, говорят. В поликлинику, говорят. Так, простояв в очереди в поликлинику, испытав там разные неприятности, неуважительное отношение врачей, персонала, оттолкнуть, побыстрее, там, они тоже завалены работой, рядом сидят... Это самолеты летают, что ли? Ну, как он искушает сильно. Итак, люди говорят, что чем возраст больше, тем меньше времени, тем меньше сил. И что же делать? Когда же спасаться? В молодые годы все было некогда. В зрелые годы все дела, заботы. Откладывали на потом, ждали пенсию. Пенсия пришла, в других очередях застряли. Да и сил уже нет, честное признание. Ведь для того, чтобы что-то принести Богу, покаяние свое, вот эту борьбу с этими страстями, нужно же иметь силы. Душа не должна быть изуродована, искалечена. Подобно тому, как человек, который заразился несколькими смертельными болезнями, ну какое он может совершить дело теперь доброе? Он уже смертник. Так и душа наша заражена 8 смертельными болезнями. Что она теперь может родить-то из себя? Только грех. И когда людям в пожилом возрасте пытаемся что-то объяснить о покаянии, они говорят, не могу, не понимаю. Некоторые говорят, понимаю, но сделать с собой уже ничего не могу. И приходят из недели в неделю и жалуются, что опять вот поссорилась, опять обиделась, опять осудила. Почему? Да потому что кто-нибудь из человеков, из домашних на мозоли, на любимое все время же наступает. А реакция одна и та же, которая отработана и как навык работает в человеке, потому что она десятками лет, эта реакция уже отработана, реакция сердца человека. Там зло так свило себе гнездо прочно, что из этого гнезда все время выскакивает и выскакивает этот пес и гавкает, и лает, и кусает домашних. Потому что хоть кто его там чуть задел, все. Вот оно зло опоясало вот так со всех сторон всего человека, и все три источника зла работают в совокупности против нас, и это все можно назвать вот этим общим злом. Но Господь Иисус Христос, видя трагедию человечества, в определенный момент здесь, на земле, воплотился, дал нам законы жизни, Евангелие, по которым будет нас судить, сам их исполнил, в том числе высшую заповедь любви, которая говорит положить душу свою за други своя, вот это высшая любовь, отдал себе на крест и на смерть, победил дьявола, победил зло в этом мире, воскрес и создал свою церковь здесь, на земле. Поэтому Господь и говорит, в мире будете иметь скорбь. То есть Господь своей искупительной жертвой не отменил действие зла в мире. Оно продолжает действовать для нашего блага, будем твердо в это верить. Но при этом Он говорит, но мужайтесь, ибо Я победил мир. По слову «мир» здесь понимается вот это все зло. Все зло, которое действует из внешнего мира на нас. В том числе Господь дал свою благодать в земной церкви, чтобы мы могли победить вот это, самое страшное зло, внутреннее зло. Поэтому мы можем вот так показать, что вот как там дьявол входит в человека и воздействует на человека, так мы и здесь можем показать, что благодать Божья, она дана нам в церкви, благодаря искупительной жертве Христа, и она может исцелить нас. Ну вот я показываю это пунктиром. Почему? Потому что зависит от нашей свободы. Хотим мы или нет. Бог насилие ни над кем не совершает. Это как раз исходит из той же самой формулировки, что Бог есть любовь. Любовь не терпит насилие. Любовь не выносит насилие над любимым. Если Бог так любит нас, что даже в жертву себя отдал за нас, за наши грехи, и искупил нас всех от проклятия вечной смерти, и готов исцелить нас благодатью своей, но при одном условии. Если мы будем иметь правильную веру о Нем, о Боге и о Его Церкви, и будем делать дела какие? Ну, евангельские дела, которые нам заповеданы Богом. Если мы даже веру изучим и сдадим экзамен на пятерку, но жизни евангельской не будем пытаться иметь, то благодать не может насильно воздействовать на нас. Это вот зло насильно на нас воздействует. Это оно не гнушается насилием. Но и то, напомним себе, в той мере, в какой ему не запретит Бог. Но если мы сами стремимся к этому злу, как магнит притягивает железо, если в нас магнит, вот это падшее естество, которое притягивает вот это зло извне. Если мы своими грехами привлекаем к себе злых духов, что мы тогда жалуемся на то, что нам плохо живется, что у нас скорби, беды, болезни, что в вере ничего не получается, со страстями бороться не получается, грехи на грехах. Ну почему? Ну потому что мы с ними дружбу не хотим разрывать. Мы пока еще сохраняем с ними любовь. А вот, вот эту сторону думаем, что она должна работать автоматически, сама по себе, вне зависимости от нас. И не готовимся к принятию благодати, хотя мы являемся вроде бы по крещению членами земной церкви Христовой. Вот это мы должны не забывать. Итак, если мы, используя учение земной церкви, используя благодать, которая есть в таинствах церкви, будем пытаться исправлять вот это свое падшее естество, то мы всем скорбим, положим предел. Ту меру, которая нам будет только нужна для нашего спасения. Тогда Господь будет содействовать в этих скорбях своей благодатью и не позволит дьяволу искушать нас выше сил. А вместе с искушением даст и что еще, как говорит апостол? Облегчение. Так? Итак, чем более Господь попустит нам искушение, тем больше может помочь нам чем? Своей благодатью. Искушение, значит, для нас выгодны становится, да? Для христиан. Но мы же хотим больше благодати иметь. Ну, от батюшки Серафима мы же прочитали, что цель христианской жизни – это что? Вот видите, почти хором отвечаете. Стяжание благодати Святого Духа. И вот мы хотим как-то стяжать благодать, а как? Думаем тем, что каждый день молитву Царю Небесной читать? По нескольку раз. Ну, давайте попробуем, да. Можно 10 раз ее читать, можно 20. И думая, что этим вот я прямо каждый раз какую-то дозу так вот принимаю. Но дело ведь совершенно не в том. Господь дает нам благодать свою для исполнения евангельских заповедей. Если мы евангельские заповеди не знаем, а только просим и просим, то на что давать благодать? На то, чтобы грешить, что ли? Но так не может Бог, правда ведь? Значит, мы должны сознательно исполнять евангельский закон. Но для того, чтобы его исполнять, надо прежде что? Ах, вот видите как. Дома пожалеете, придете, что сказали здесь. Как и что? Скажете, вот не знал бы и все. И проблем бы не было. А тут взял, сам ляпнул. Ну, за всякое слово будете давать отчет Богу. Знаем же такое, да? Ну, вот я же сказал. Значит, я знаю. Если я знаю, с меня спрос. Ну, кто-то если прикинется, я не знал. Ну, это же тоже все игра, ну, детство. Итак, мы же знаем. Мы же знаем, что нам дан евангельский закон. Для того, чтобы его исполнять. Только при исполнении евангельского закона дается благодать для исполнения заповедей. Если евангельский закон не знаю и заповеди исполнять не собираюсь, а с чем мне благодать-то, в чем она будет выражаться, для чего она будет даваться? Для грехов Господь не может дать благодать, потому что она противоположна грехам. Итак, если мы с вами хотим принимать это содействие благодати, особенно и в скорбях, и в искушениях тоже, потому что от этого развивается душа в духовном плане, укрепляется душа благодатью. И чем больше и чаще эти навыки появляются в человеке, чем больше опыт приобретает духовной борьбы человек, причем вот с этими страстями как раз тоже, тем больше места освобождает в своем сердце для чего? Для этой благодати, потому что вот это занимает сейчас наше сердце, вот это все. И как туда войдет Господь, если мы это сохраняем и любим? Надо что делать? Из сердца это потихонечку удалять, да? Вот освободили вот столько места, вот столько только благодати там может быть. Случилось искушение, серьезное какое-то, а у меня место для благодати вот всего столько. И что же я буду делать? Господь говорит, я бы готов был тебе помочь и хотел бы тебе дать свою силу и помощь, но ты же меня не пускаешь. Но насколько нам выгодно бороться со страстями, очищать сердце? Насколько выгодно? Мы же освобождаем этим место в сердце для Бога, для благодати. А то вроде как цель-то понимаем правильно, стяжание благодати Святого Духа, а сами ничего для этого не делаем. Ни заповеди не изучаем, не пытаемся их исполнять, не каемся в том, что их нарушаем, потому что не считаем же это грехом, потому что заповеди не знаем. Ни борьбу со страстями не начинаем. Потому что опять не знаем это учение и примеров грехов своих не признаем, не считая их грехами. Итак, святитель Игнатий говорит, вот если бы мы с вами захотели исцелить свое падшее естество, чтобы перекрыть доступ всех, всем скорбям, потому что главную внутри вот эту проблему, если устраним, то благодать нам в земной церкви дана, Евангелие дано. При свете Евангелия он говорит, мы можем увидеть свои дефекты, изъяны. Учение о страстях дано. Вот оно прямо, открыто нам показывает все наши болезни со всеми их симптомами, со всеми признаками. Если бы только мы захотели вступить в эту страшную борьбу и начали бы это делать, пытаться исполнять евангельские заповеди, пытаться бороться со страстями, то что мы обнаружим при этом первым делом? Мы обнаружим, что ничего у нас не получается. Что ничего у нас в действительности не получается. Что евангельские заповеди мы исполнять не можем. Они нам кажутся пыткой. Они и есть тот крест. Отцы и говорили, распни себя. Знаете это выражение? На кресте Христовых заповедей. Распни себя. Представляете? Они же не просто сказали, они же из опыта сказали. Исполнение евангельских заповедей равносильно распятию себя на кресте. А на кресте кому было хорошо, удобно, весело? Кому? Там все умирали на кресте, распинали для того, чтобы умереть. Итак, отцы говорят, распни себя на кресте Христовых заповедей. Зачем? Зачем? С той же целью, как и живого человека распинали, чтобы убить его, так? Так отцы что призывают? Умертвить себя, что ли? Умертвить себе страсти. Вот он ответ. И это не жестокость, это не какое-то коварство там святых отцов, которые призывают нас к каким-то страшным вещам наподобие самоубийства. Нет, они говорят о духовной стороне дела. Пока вот это падшее естество, в котором мы родились, долгие годы прожили, пока мы его не распнем на кресте Христовых заповедей, мы не увидим, насколько мы повреждены, насколько мы изуродованы. Итак, когда мы научим, когда мы будем пытаться только это делать, то у нас появится ясное, точное понимание, что мы рабы, что мы пленники, что мы никчемные, что мы окаянные, что мы во всем Господа прогневили, и всем этим жертвы кому приносим? Дьяволу. Дьяволу. Вот это открытие, вот это откровение является важнейшим моментом духовной жизни. Но это же надо сделать, надо же увидеть в себе это повреждение, надо открыть его. Оно открывается только вот в этой борьбе. Итак, если мы откроем глубину своего падения, откроем вот это свое рабство, плен, немощь, вот эту тюрьму, которую внутри нас, диагностируем это зло, которое живет в нас, нам кто потребуется после этого? Посмотрите, как все элементарно. Вы даже сами отвечаете на эти вопросы. Вам даже не надо приезжать из далекого города, чтобы вас этому учить. Вы сами все знаете, по сути. Остается только что? Только делать остается, да? А вот тут нам себя жаль. Вот тут мы то нерадивые, то ленивые, то запутываемся сразу. Не успеем начать, хлоп, в другую крайность, тут же без. Говорит, вот это, платочек одела, наверное, заповеди сейчас будет исполнять. Точно. Пытается своих терпеть, прощать, в рот воды набрала с утра. О, хоть что, говорит, вот мне хоть что будет говорить, я всем буду молчать, ничего не скажу. Но дьявол же не дурак. Он говорит, ну помолчи, дуреха, помолчи. Ну, до вечера помолчишь. Ну, хочешь, еще завтра тебе разрешу помолчать. Но послезавтра я тебе такое закачу, что ты столько наговоришь, сколько ты за все 3 дня бы не наговорила. И вот это он делает запросто. У него же доступ-то же вот есть. И он ждет момента. Ждет момента. Почему? Потому что когда мы закрыли рот физически себе, заклеим его, может, лейкопластырем, например, то нутро-то наше никуда не делось. Мы же глазами смотрим, ушами слышим, и вот эти опять делают вот это, да? Я же молчу, я говорю, я ничего им не скажу. А внутри что? Внутри осуждение, осуждение. Дураки же дураки, ну что за люди? Я им говорю всю жизнь, так нельзя, так не надо. Смотрите, это я самые мягкие говорю выражения. Там такие словечки порой в голове свистят. Некоторые люди говорят, ой, такое, говорит, прямо хочется сказать, что аж страшно говорить. Старое вспомнили? Да, старое вспомнили. А кто говорит, я такое никогда даже не говорил, какие мысли сейчас пролетают? Вот бес все может. Итак, нутро-то не достанешь и не выкинешь, глаза не заклеишь, уши не заткнешь. Даже если и глаза заклеить, и уши заткнуть, сидим, а внутри все равно грешим. Потому что вот эта натура внутри, она жива. И бес скучает без наших грехов. Потому что грехи наши – это ему жертвы, так? И чье же это он, когда мы всю жизнь поклонялись и жертву приносили, и приятность ему доставляли, вместе с ним подельники были, под ручку ходили везде и грешили. И он говорит, что? Мне изменить собрались? Нет, не пущу. Он говорит, цепи крепкие, оковы железные. Попробуй, человек. Итак, вот в этих реальных христианских опытах, которые мы должны совершать в своей жизни, должны, мы должны понять в этих опытах, какие мы рабы и пленники. Пока мы не начнем это дело, мы не увидим себя внутри. Мы это падшее естество не поймем, насколько оно глубоко в нас сидит. Насколько это действительно железные цепи и решетки, которые не выпускают нас выполнять Евангелие. Если я один-два раза сдержался, то на пятый раз все, улетел. Итак, такому человеку, который честно возьмется за борьбу, ему сразу потребуется спаситель. Он сразу убедится в том, что нет внутри этой силы. Не могу я, что я раб и пленник. И тогда такой человек легко-легко станет молиться к Богу. Искренне-искренне. Господи, спаси меня грешного. Вот мы с вами длинное правило читаем вечером. Думаем, вот, я сейчас выполню это правило. Долг Богу отдам. Или даже некоторые говорят, Богу послужу, акафист, например, прочитаю или еще что-нибудь. И за все 30 минут, пока стоял, читал, тарабанил, о чем только не передумал, что только не вспомнил, сколько раз только не отвлекся. И ни разу вот это чувство внутри не родилось. Господи, спаси меня грешным, погибаю. Вот праведный Иоанн Кронштадтский, он прямо так и сказал. Три раза, говорит, скажи вот так, три раза. И это будет намного дороже, чем то длинное правило, невнимательно прочитанное. Вот какой труд вот так сказать, скажите? Вот какой труд вот так сказать? Господи! Искренне сказать, честно сказать, какой труд? Это трудно сделать? Братья и сестры, это нужно сказать изнутри. Да, это нужно сказать изнутри. Можно интонацию сейчас скопировать и изобразить. Актер в театре, он запросто вот изобразит любой образ молитвы, и руки поднимет, и на колени упадет, и хоть как. Но сердце же его при этом мертво, правда-то в этом. И только тогда этот вопль из сердца пойдет, когда сердце сокрушится вот от этой жуткой, лютой правды, при этой ужасной кровавой борьбе вот с этой своей натурой. Поэтому святитель Игнатий говорит, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к главному христианскому состоянию, к новому состоянию человеческого духа. Как оно называется? Нищета духа. Воспел святитель Игнатий нищету духа. Все труды его пропитаны этим состоянием, потому что сам он его имел с юных лет. Сам в нем жил. И все свои труды посвятил этому. А вот мы читаем и говорим, не понимаем, что пишет святитель, принять не можем, обидно, то оскорбительно звучит, то, как вот говорит, вот горох об стену, и все отлетает. Прочитал? Вспоминаю, что прочитал? И даже ничего не могу сказать. Что прочитал? Ну, может быть, одно невнимательное чтение не даст пользы, надо второй, третий раз прочитать статью, но сердце не вмещает. Умом порой согласны, а сердце противится. На практике начнем применять, вместо нищеты духа, там змей многоголовый вылезает оттуда и начинает жалить. Вот эти страсти проклятые. Да хоть диагностируются, хоть этим добро себе стяжать. Итак, при свете Евангелия, зная учение Церкви Православной, мы можем открыть свое состояние погибели, свое состояние рабства. Если это будет сделано честно, правильно, грамотно, то такой человек непременно сокрушится духом. Такой человек непременно испытает, что такое страх Божий. Как это так, волноваться о том, что вот в этом своем состоянии я непременно куда? в ад, ну больше никуда. И так скажу, если себе налегке, в ад, опять результата никакого. Я же должен посидеть и подумать, а как это в ад? Ну да, я знаю, что в ад, да. Но это же я. Вот я сейчас живу, вот удовольствие, вот наслаждение, вот без этого не могу, без этого не могу. Вот попал я в ад в этом состоянии. Вот в этой любви к миру, к страстям. А там мои желания сохранятся. Они никуда не денутся, не выключатся. Как я их буду там удовлетворять? Как? Нечем их там удовлетворить. Они всегда будут жечь меня, окаянного. Потому что здесь, в этими страстями, я и прилепился к этому миру, к земному, ко греху, ко всем приятностям, наслаждениям и удовольствиям этого мира. Вот она моя натура. Если я здесь это все не смогу в себе закрыть, не успею, то там, умерев, я никогда это удовлетворить уже не смогу. Никогда, ничем. Там даже тела больше нет. Тела. Магазинов тем более. Компьютера тем более. Телевизора тем более. Родных, близких там совсем нет. Там, говорят, не видят грешники друг друга. Только вопли и стоны с разных сторон. Мрак. А огонь, какой-то странный огонь. Он все время жжет, он все время мучит. Он холодный какой-то, при этом не согревает душу. И боль, 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 непрестанная боль. Что это за боль? Это боль от того, что страсти свои больше там удовлетворить ничем нельзя. Вот она скорбь, которую на земле и видеть, и встретить было негде. Отцы говорят так, что самая страшная, лютая пытка на земле. Когда-нибудь слышали или читали про пытки? Как святых пытали. В житиях святых. Порой по телевизору показывают результаты пыток каких-нибудь диких людей, маньяков, бесноватых, одержимых, бесподобных, как они издеваются над живыми людьми, над своими жертвами. Показывают только результат. Или в каком-нибудь страшном кино, как это изображают актеры. Так вот отцы говорили, что самая страшная лютая пытка на земле – это только тень адских мук. Господи помилуй, какие же мы несерьезные люди. Если нельзя в реальности ощутить адскую муку, то хоть как тень-то можно сравнить с какой-нибудь пыткой? Если представить себя на месте того праведника, которого пытали за веру, и так долго, и страшно, и разными методами. А я-то что буду делать? Я-то как устаю. А там это вечно, и в 1000 раз хуже. Итак, вот отцы нам советуют рассуждать об этом. Отцы советуют уделять этому немножко времени каждый день. Немножко времени. Мы же хотим изменение себя. А как измениться? Надо трудиться в этом отношении. И вот метод вот такой, очень простой метод. Заставлять себя рассуждать на эту тему. Тоже святитель Игнатий говорит, сначала это противно. Он говорит, поначалу это кажется невозможным. Душа как будто бы умирает, как будто бы замирает от этого ужаса и страха. Мысли разлетаются в разные стороны. О земном, о бытовом, там эти закричали, эти срочно пить попросили, этим еще куда-то. То заболело, то зачесалось что-нибудь. Все, дьяволу это рассуждение невыносимо. Он не может это терпеть. И он изнутри воздействует на нас и через тело, чтобы мы бросили это занятие. Оно для него смертельно, а для нас жизнь. Но поначалу она кажется как смерть. Потому что размышление об этом очень болезненно и очень неприятно. Ведь куда приятнее подумать о чем? О приятном, о земном. Вспомнить, как внуки могут иногда нас радовать. Ну, конечно, иногда огорчают, но иногда радуют. Вспомнить какие-нибудь воспоминания из прошлого, сцены молодости, влюбленности пылкой, какого-нибудь удовольствия, ну, или еще что-нибудь. Вот это нам охотно. Или проблемы наваливаются, житейские, жизненные. Вот это надо решать. Вот это, тут вот то вот. Вот и пошло, пошло. А вот об этом думать, о смерти, об аде. Как я там буду? Об этом никак ум не хочет думать. Потому что находится под управлением этого зла, которое изнутри на ум воздействует и помрачает его. Вот так. Итак, при свете Евангелия, если мы будем пытаться исполнять евангельский закон, мы можем познать вот это свое падение, все коварство злых духов, которые действуют в нас изнутри, нас, с нашим участием, через эти самые страсти, заставляют нас приносить им жертвы, все новые и новые, очередные. В борьбе с этим мы обязательно поймем свое рабство, плен, ничтожество и окаянство, немощь, погибель свою и возопим к Богу. Родиться, наконец, впервые у нас – это искреннее прошение. Но только тогда, когда Дух наш придет действительно сокрушение от этой неравной борьбы с этими злыми духами и нашими собственными страстями, неравной борьбы. Нам потребуется тот сильный, который бы помог нам, если бы мы только попросили и захотели. Но Господь не сразу приходит помогать. Правда ведь? Кто-нибудь пробовал это делать? Бьется человек, как рыба об лед. Уже и христианином хочет стать. И заповеди почитал. И вот этот дневник уже от корки до корки на 10 раз прочитал. И грехи помнит, и делать не хочет. Срывается и срывается, падает и падает. И уже вопит к Богу: Господи, ну время уходит, ничего не получается. Это прикрыл, тут вылезло. Это приостановил, тут прорвало. А если тут и там закрою, что будет? В другой страсти проявится. Они сообщающие сосуды. Вот дьявол внутри ходит свободно, все 8 дверей у него в распоряжении. Ну так мы жили с вами, такое право и власть над собой дали, что поделаешь. Итак, в этой попытке борьбы, чем далее, тем более, человек обнаруживает вот это свое окаянство, рабство и плен. И что? При этом возникает сразу же отчаяние. Дьявол говорит: брось, живи нормально, как мы с тобой раньше жили. Будем эту приятность иметь, эту радость. Сейчас ты все потерял. И нового ты не обрел, ничего, говорит дьявол. И старое, которое мы с тобой вместе делали, ты этого лишился. Ну и что у тебя теперь за жизнь? Одно отчаяние, мрак один. Так? Правда. Страшная правда. И в этот момент происходит как бы естественное испытание души человека. Ну что человек? Труханул? Испугался? Себя жалко. Себя жалко, Господи. Я так привык себя любить, потому что моя самость, мое «я» дороже всего мне. Я люблю себя больше всех. Вот она правда. И своя эта гордость, самость, свое «я», оно не собирается отступать. И мы вопим к Богу и делаем попытки, оно давит и давит нас. И у некоторых людей проходит год, два, три в этой страшной борьбе. И ближние смотрят на человека и говорят: ты уже на себя не похож, слышь. Ты бледный ходишь уже. Ты в больницу так попадешь, говорят. Он говорит: да я каюсь в грехах. Знаете, какой я грешник? Ну ты свихнулся вообще. Ну ты сдурел. Ну пожалей хоть ты себя немножко. И враги человеку кто? Домашние его, помощнички наши. Тут же появляются папа, мама, если еще живы у кого-то по возрасту. Жены, мужья, если кто-то начинает. Детки, все плачут, говорят: ой, все, пропал. Пропал. Батюшка в храме скажет: что ты над собой делаешь? Ну, что ты издеваешься над собой? Живи проще, скажет. Живи проще. Вот назвал несколько грехов, вот над ними и работай. Как над ними работать? Ну, а остальные куда? Оставить пока? Ой, так у тебя, говорит, еще есть, да. А мы эти и не знаем, оказывается. Вот в чем дело-то. Итак, какая аскетика, говорят. Какая аскетика? Это для кого? Это для прошлых веков, это те нынешние монахи, даже нынешним это нет уже, не идет, уже не идет. Найдите монастырь, где этим занимаются. Я поеду туда и на коленках буду ползать целый день перед ними. Если есть такой монастырь, я приеду, да, буду с радостью плакать и ползать там целый день, потому что святые люди. Мы у них должны учиться, они нас должны учить этому. Но они должны прежде это сами знать, пройти, на кресте себя распять, умереть на кресте и воскреснуть на кресте Христовых заповедей. Молитва, говорят. Да что молитва? Ну, прочитал правила, да и ладно. Говорят, человек, да хочу, вот слышал, читал о внутренней молитве. Что-то, говорят, без нее вроде сердце-то не очищается. Вот все вот эти подвиги аскетические, это только внешняя очистка поля. Если душу с полем сравнить, вся заросла кустарниками, репьями, колючками, камнями завалена. Змеи там ползают в этих норах, волки там живут. И вот начинаем вычищать. Работали, года три. Разворотили там все это поле. Вверх срубили, скосили, камни вытаскали, змей выгнали. А что осталось еще на поле? А их куда девать? А они ничем больше не убираются там изнутри, кроме как молитвой внутренней. Никак ничем. Ну как ее делать-то, молитву внутреннюю? Говорят, это все. Это даже монахи сейчас говорят, не занимаются. Не трогайте, не лезьте. А если кто-то будет заниматься, в прелесть пойдете. А от прелести куда попадают? В дурдом, подождите еще вот. В дурдом, говорят, в психушку попадешь. Ну, историческая правда такова и есть. У святителя Игнатия в главе о прелести мы найдем прямо эти примеры. Он описывает своих современников, которые попали в это состояние прелести и фактически вот умом повредились. Это реальная правда. И в прошлые далекие века умом повреждались. Ну почему? Неправильно делали, если. Нам действительно лучше сейчас сказать, бывает, не лезь прежде времени, потому что эту работу еще не сделали, поле еще не убрали по поверхности, а внутрь собираемся залезать. Не удалить оттуда эти корни никак, пока вот это внешнее не удалим. Этапы есть свои, определенные этапы. И вот на этапе борьбы со страстями молитва должна быть гласная. Но не такая, чтобы тарабанить ее просто так бессмысленно, а вот так. Господи, прости меня грешного, помилуй меня грешного. Это осознание глубины своего падения, своей погибели, своих грехов, когда с ними будет настоящая реальная борьба. Итак, церковь в этом деле дала нам все инструменты, все средства. Благодать в церкви есть, учение в церкви есть, не только Евангелие, толкование на Евангелие, учение святых отцов, аскетика раскрыта, понятна для нас, доступным языком, даже вот адаптирована вот даже таким образом для нас. Во множестве книжек и лекций, если бы захотели, все бы нашли.